Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Владимир Сорокин, преподаватель Общедоступного православного университета, который был основан протоиереем Александром Менем, автор книги «Живая псалтырь. День за днем». А о псалтыре мы сегодня, собственно, и говорим. И пытаемся разобраться, как эта книга, написанная века назад, вот века, то есть не то, что там даже не 2000-летия назад, когда вот 2000 лет христианству, а гораздо раньше все эти тексты появились, и продолжает она читаться, и хотя бывает порой очень непросто понять смысл тех стихов молитвенных, которые там приведены, тут как, я не знаю, как просто через какой-то, не знаю, через заросший лес приходится иногда прорываться, чтобы докопаться до смыслов, ну, нам, людям с современным сознанием. Но, Владимир Владимирович, вы специалист по этой книге. Вы знаете, прежде чем мы еще вот сейчас к ее содержанию вернемся, мне бы хотелось все-таки уточняюще задать вопрос, а что все-таки про авторство известно? Потому что, ну, широко распространено мнение, что автор псалтыря это царь и пророк Давид, вот тот самый, который играл на разных музыкальных инструментах и был такой вообще очень известный, и, ну и так далее. И вот это все его творение.
Что? Хотя даже в самой псалтире, если ты ее читаешь, сверху написано «Псалом царя Давида». Или не написано, значит, авторство не ему его, принадлежит, да, явно
да.
Позднее.
Да, в некоторых случаях даже, собственно, написание псалмов говорят о том, что псалом явно написан не Давидом. Более того,
по стилю, да, это можно определить?
Ну, это можно определить. Вообще вопрос об авторстве – это вопрос сложный, потому что восточное авторство – это вообще вопрос такой, ну, не совсем нам привычный, в том плане, что, ну, вообще-то в древности повсеместно, а на Востоке особенно, авторство было скорее традиционным, чем личным. То есть человек, который создавал некий текст, считая себя принадлежащим к той или иной традиции, стремился приписать этот текст основателю своей традиции. Это совершенно нормальное явление. Ну да, тогда считалось, что заслуга человека не та, чтобы создать некий текст и под ним подписаться, и вот чтобы все видели, что этот текст написан им самим. Человек почитал за честь, если бы его учитель согласился поставить свою подпись. Ну, условно говоря, подпись, конечно, вот, так сказать, и подписи тогда так не ставили. Ну, вот, допустим, говоря современным языком, если бы его учитель согласился поставить свою подпись под его текстом, тогда ученик мог быть уверен, что текст хороший, и что он действительно хороший ученик своего учителя, и, соответственно, ему тогда... У него на сердце могло быть спокойно.
Параллель с иконами можем провести, когда знаменитый иконописец,
смысле, да.
Вот зовут его расписывать храм, да, скорее всего, лики будут написаны им. Но все остальное, вот эти все цветочки, святые, которые в данной конкретной иконе второстепенны, скорее всего, это все круг или ученики, или кто-то, помощники писали.
Вероятно, да, и не стремились обязательно увековечить свои имена.
Ну да.
А так, кстати, было очень долго, ведь, ну, фактически, когда, наверное, в эпоху Возрождения возникает вот это авторское «я», как, ну, может быть, чуть раньше там, ну, вот примерно вот это.
Если говорить о древности, то это, вероятно, где-то эллинистические времена, особенно поздний эллинизм.
А потом перерыв.
Потом перерыв. Ну, собственно, дело в том, что любая традиционная или традиционалистская культура, то есть культура, где, собственно, гуманистическое начало не очень выражено, я сейчас о гуманизме как о мировоззрении, естественно, а не как о человеколюбии говорю. Так вот, во всякой культуре, где гуманистическая составляющая вот в таком смысле понятая не очень развита, или там мало проявлено, не знаю, как точнее сказать, как правило, не уделяет большого внимания личному авторству. Ну, гуманизм в древности – это прежде всего, конечно, античность, и эллинистическая эпоха как продолжение античности, хотя своеобразное продолжение. Ну, а новое время, то есть более поздняя эпоха, скажем так, это переход от средних веков к новому времени, это собственно, возрождение, особенно итальянское, где этот самый гуманизм снова пробудился. И, соответственно, личное авторство – это либо эллинистические времена, либо гораздо больше новое, ну и новейшее для наши времена.
Если мы об псалтыре говорим, то здесь получается для человека гораздо важнее, что он принадлежит определенной традиции и что, ну, фактически он что-то сделал для Бога.
Да. Ну, неудивительно, что Давиду приписано многое. Дело-то в том, что ведь, собственно, вся та литургика новая и новое хоровое пение, которое родоначальником и основоположником которого Давид оказался, породило ту гимнографию, которую мы знаем, яхвистскую гимнографию. Если бы не Давидова реформа богослужения, не образование, не, так сказать, не создание им левитских хоров, в принципе, эти события упоминаются, они в книгах Паралипоменон особенно так подробно упомянуты, в частности, то, скорее всего, той гимнографии, которую мы знаем, яхвистской гимнографии, имею в виду, и, соответственно, той книги псалмов, которую мы знаем, не было бы. Ну, то есть, наверное, что-то бы было, но это было бы другое и по-другому, вероятнее всего.
Но если мы...
Тут, конечно, неудивительно, что именно Давид становится основателем традиции.
Если мы заговорили уже об авторстве псалтирия, я, может быть, сейчас не совсем понял вашу мысль вот первой части программы про 50-й псалом. Он же традиционно приписывается Давиду. Известно, ну, опять же, известно из такой канонической истории, что он составил во время покаяния Давида в убийстве Урии Хитиянина. Вы говорите, что, я так понимаю, он был, скорее всего, создан в момент Вавилонского пленения, или нет?
Да, именно так. Но здесь надо учитывать, что те надписания, которые мы имеем, и которые связываются обычно с именем Давида, как правило, ну, так, почти всегда, если не всегда, то почти всегда, имеют в виду то или иное событие из жизни Давида.
А, то есть все равно события именно из жизни Давида.
Естественно. Которое, от которого отталкивается человек. Ну, вообще образ Давида довольно рано становится, ну, во-первых, образом идеального царя, и, во-вторых, учитывая, что все-таки мессианская традиция зарождается в контексте и в связи с Давидовым заветом, то понятно, что Давид – это еще и такой, ну, образ идеального царя еще и в другом смысле. Не только в плане того, что он царь-праведник, но и в плане того, что это прообраз Мессии. И поэтому, естественно, к событиям его жизни относятся особенным образом. Ну, там, насколько эта биография, такая вот каноническая биография, отвечает истории, это вопрос отдельный, но очевидно, хотя, конечно, вот доказать это, наверное, было бы непросто сейчас, но, по крайней мере, судя вот по всем этим надписаниям псалмам, очевидно, какая-то, ну, условно говоря, каноническая биография Давида должна была существовать, может быть, даже еще в допленные времена.
Владимир Владимирович, а вы знаете, мне кажется, что здесь, я, конечно, я еще раз 10 раз подчеркиваю, что я не специалист, но мне кажется, что вот этот образ царя Давида, который совершил преступление, ну, в общем, очень сильно оступился в жизни, а потом, да, в результате очень серьезной вот этой внутренней работы, но все-таки почувствовал себя прощенным. Это стоило ему там многих лет покаяния, да, и ему, и Версаве. Вот эта история, которую Леша вскользь упомянул с Урией, может быть, вы нам тоже напомните, да, потому что кто-то в курсе, кто-то нет, что там было. Но вот это же, это история про покаяние, которое Господь в итоге принял. И в этом смысле его образ, он связан с надеждой на прощение тоже для нас.
Да, это правда. И в этом плане, кстати, неудивительно, что именно 50-й псалом, именно в нем появляется надписание, связанное с историей с Урией, там, и с Батшебой, ну, с Версавией. Дело-то в том, что речь шла не просто о каком-то покаянии. Покаяние, ну, Давид человек явно такой горячий, очень живой. И, ну, надо понимать, это еще и национальный характер. Тогдашние евреи больше похожи даже не на современных евреев, а на современных арабов по темпераменту. И вы понимаете, что это означает в такой ситуации. Понятно, что это был некий духовный срыв, и понятно, что покаяние вот сразу же тогда произошло, когда появляется пророк Натан, Нафан, и рассказывает эту историю с
овечкой,
с бедняком и с овечкой, да, вот явно намекая на всю эту ситуацию. Давид его сразу же понимает, он кается тут же. И ему, что интересно, тот же самый Натан свидетельствует и тебе, Ягве, прощает твой грех. Но как изжить последствия греха? Они изживаются буквально вот годами, может быть, десятилетиями. Давид во многом скован последствиями этого греха и не всегда может принимать те решения, которые, очевидно, надо было бы принять. Но в истории с Авессаломом, с Авшаломом, со своим сыном, там еще с ним в некоторых случаях, он, это огромный разговор, огромный, продолжительный, но если внимательно прочитать всю вторую часть второй книги царств, то мы увидим там, как Давид вынужден очень аккуратно действовать, даже тогда, когда, казалось бы, все абсолютно понятно и прозрачно, и можно было бы решить проблему, поступив жестко. Он не может позволить себе действовать жестко, учитывая ситуацию с последствиями этого греха, но ведь тут надо понимать, что мы говорим о дохристианских временах, то есть о временах, когда в сущности, ну, известно, например, что существовали там какие-то правила ритуального очищения, специальных жертвоприношений очистительных, все это было, но ведь все это работало до тех пор, пока речь шла о грехе, совершенном неумышленно, по слабости, по незнанию, вынужденно, когда человека заставляли, скажем, нарушить заповедь, а грех, совершенный добровольно, ведь не прощался никогда. То есть прощаться-то он прощался, а вот избавиться от последствий такого греха было невозможно.
А здесь серьезная ситуация, вы просто напомните.
Здесь, да, очень серьезная,
да,
ситуация.
Там же он отправляет на смерть человека.
Фактически, ну там ситуация понятна. Давиду понравилась жена другого человека, это явно такой порыв, вот эмоционально какой-то такой аффективный порыв. И Давид понимает, что он не может на ней жениться, но жениться можно на вдове. Значит, остается только теперь сделать эту женщину вдовой. И он фактически, ну, не своими руками убивает ее мужа. Это шла война, и он просто, так сказать, отдает распоряжение, чтобы ее мужа, а он человек отважный, перебросили на самый опасный участок там на фронте, говоря попросту. И он там погибает, его убивают. Ясно, что это сделано было, ну, фактически это было убийство, если говорить совсем коротко. И понятно, что Давид был в этом убийстве виноват. То есть это был такой достаточно хорошо продуманный, спланированный поступок. И понятно, что вот очиститься от последствий этого греха до Христа было нереально. Не случайно же в Евангелии мы видим такое количество, там, я не знаю, мытарей, проституток, блудниц, которые бегут за Иисусом, потому что он был первым, кто заговорил, что они тоже могут вернуться в народ Божий, что даже от такого сознательно когда-то совершенного греха есть возможность, вернее, от его последствий, есть возможность избавиться. Раньше-то ее не было. И во времена Давида, это времена дохристианские, этой возможности нет. Надо очень медленно и аккуратно изживать все последствия, то есть, грубо говоря, дать им развернуться полностью и, так сказать, ну, прокрутиться, условно говоря, до конца. Тут обыкновенные причинно-следственные связи, которые, покуда не, так сказать, не проходят, не прекращаются. Вот все это должно как-то вот прокрутиться, и тогда оно закончится. Вот Давид очень аккуратно действует и ждет, когда же, наконец, вот все это завершится. И, в сущности, он до самого конца, он с облегчением передает власть Соломону, это уже третье царство, своему сыну, рассказывает ему все там, что ему предстоит сделать, и там все рассказывает, там, кому он в чем клялся, там, и так далее, а ты человек умный, ты знаешь, что сделать, но там кому-то он поклялся, что он его не тронет, а тот ему враг, и враг не только ему, но и Соломона, вот он Соломона говорит, вот такой-то, такой-то есть, вот я ему поклялся, что я его не трону, я клятву не нарушил, но ты никому ни в чем не клялся, ты человек умный, сам сообразишь, ну, по смыслу. Так он Соломону говорит. И он ему отдает власть с огромным облегчением, понимая, что теперь ему наконец-то не надо будет думать о том, как на его решениях скажутся последствия греха, когда-то им совершенного, и, наконец, они уже все закончились или нет. И вот ситуация в этом контексте плена. Ведь, ну, уже и Еремии было сказано, что, в сущности, плен во многом за то кровопролитие, которое Менаше, Манасия, преемник Иезекии, устроил в Иерусалиме, залив город, как об этом говорится в Четвертое царство, залив город кровью праведников. В этом никто никогда не раскаивался. Ну, то есть, это были гонения на, в основном, последователей Исаии Иерусалимского, исторически. Там целое движение было связанное с этим пророком и с его проповедью. И вот, вероятно, на этих людей было организовано большое гонение, в котором, в том числе и верующие люди, тоже участвовали. Это большая история сейчас. Боюсь, что у нас времени, наверное, даже не будет о ней
говорить.
Ах,
как жалко. Вы знаете, настолько интересно слушать то, что вы рассказываете, но, да, действительно, у нас есть главная тема разговора – псалтырь.
Да, вот. И надо сказать, что, ну, кстати, в книге псалмов отчасти отражены эти гонения, псалмы бедняков так называемые, и там часто говорится о гонениях на бедняков, а бедняками называли, между прочим, как раз последователи Исаии. Поэтому здесь, в принципе, можно думать, что это отражение каких-то тех событий, хотя, ну, не всегда может быть, ну, в некоторых случаях, по крайней мере. Никто ни в чем не раскаивался. То есть люди как-то к этому относились так, что вот да, ну, был такой эпизод в нашей истории, ну, что было, то прошло, а мы теперь вот будем жить так, как будто этого не было. И, в сущности, уже Еремии было сказано Богом, что если Иерусалим сейчас вот погибает, то это за тот нераскаянный грех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Владимир Сорокин, преподаватель общедоступного православного университета, который был основан протоиереем Александром Менем, автор книги «Живая псалтирь. День за днем». Об этой книге и об истории создания псалтири мы и говорим. Владимир Владимирович, сегодня, наверное, наряду с 50-м псалмом, который очень популярен, мы о нем поговорили уже немного, и многие, кто читают или утренние, или вечерние правила, там, или бывают часто в храме, знают этот псалом наизусть. Но есть еще один псалом, тоже очень популярный, 90-й, который начинается со слов «Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице». Это тот псалом, который, если я не ошибаюсь, мамы, жены писали своим сыновьям и мужьям, заворачивали определенным образом в иконку или в ладанку, куда-то вкладывали, когда, например, они отправлялись на войну.
И даже в народное есть название его «Живые помощи».
Живые помощи, угу. Да. И так далее. То есть вот в какие-то, если человеку предстояло какое-то испытание, критическая ситуация, именно этот псалом старались ему дать как некое напутствие. А вы можете объяснить, почему это так?
Вероятнее всего потому, что с этим псалмом действительно было связано представление о некотором покрове, Божьем покрове, который человека может избавить очень от многого, в частности, от многих опасностей тоже, если только сам человек, конечно, из-под этого покрова не убежит как-нибудь, а вернее, попросту говоря, не выпадет из этого пространства, духовного пространства, скажем так, условно, которое связано с Божьим присутствием. В сущности, это исторически, это псалом, переходной эпохи. То есть это, вероятнее всего, псалом действительно Давидова времени, может быть, им самим написанный или кем-то из его окружения. Тут, конечно, всегда не очень просто это сказать, но там явно звучат... Ну, во-первых, он очевидным образом посвящен, он связан с этим самым новым святилищем иерусалимским, новозавоеванным, потому что это ведь, собственно, Давид завоевывает Иерусалим, и Давид... Местное святилище, которое там было еще в доеврейские времена, делает яхвистским. То есть там как бы появляется новый хозяин. Но в древности такое бывало. Иногда храмы, алтари, святилища хозяев могли менять.
Ну, кстати говоря, в античных городах, когда стало распространяться христианство, тоже можно увидеть примеры храмов, которые раньше были посвящены каким-нибудь богам-олимпийцам, а потом они стали храмами христианскими.
Да, вполне. Причем это феномен, который известен не только в Греции, не только там в странах традиционной культуры, но и, так сказать, ну, в варварских регионах, ну, то есть, так сказать, новоцивилизованных, скажем так, варварских по временам римским. Угу. То есть, вот Западную Европу, если взять, там она вся же, это территория колонизированная, да, там в основном с точки зрения римлян это все варвары, там кельты, германцы, и это молодая цивилизация европейская, которая рождается буквально вот там где-то в 5-6-7 веке. Там ведь происходило то же самое. Да и на Руси происходило что-то похожее на самом деле, тут тоже... Просто храмы были не такие пышные, культы были не такие, может быть, развитые, как в греческом мире там, или в греко-римском. Но, тем не менее, это тоже происходило. Так что психологически это очень понятная вещь. И то же самое тогда произошло, и поэтому здесь появляется вот этот самый... ну, во-первых, появляется образ, появляется эпитет «Элион». Высокий, вознесенный, то, что переводится как Всевышний обычно в синодальном варианте. Элион – это титул другого бога, которому раньше поклонялись, в доеврейские времена поклонялись, вероятно, в святилище Иерусалима. Божество, которое называлось Эль-Элион, высокий бог или вознесенный бог, бог неба, вероятно. Вот, и тут появляется этот самый Элион, и... живущий под крыльями Элиона в тени Шадая, то есть сильного, всемогущего, всемогущего, это перевод традиционный, синодальный, успокоится. Так буквально звучит начало псалма там. Два титула, которые в данном случае применяются к Ягве, но которые исторически связаны один с божеством, которому поклонялись раньше вот на этом месте, а другой явно связан с именем Эль-Шадай, с которым Бог открылся Аврааму. Но Эль-Шадай — это то, что переводят обычно как «Бог всемогущий». Я не знаю, честно скажу, насколько хорошо, в принципе, переводить имена собственные, но как-то вот их переводят традиционно, когда дело касается Библии, хотя Эль-Шадай — это просто имя. Имя Бога, как оно открыто было Аврааму. И вот тут явно звучит этот самый переходный момент, связанный с тем, что на место Эль-Элиона приходит бог евреев, но, с другой стороны, это еще и опыт Божьего присутствия, которое стало, видимо, открываться особенным образом вот как раз после основания святилища нового Яхвистского святилища в Иерусалиме. Эта традиция потом продолжится, когда будет построен храм, ведь начнутся довольно частые явления и видения престола славы, которые будут открываться как раз во время храмового богослужения. И, вероятно, этот опыт станет основой литургического яхвистского опыта, храмового опыта, связанного с храмовым яхвистским богослужением, где-то там, начиная с эпохи Соломона. И особым образом будет открываться вот это самое Божье присутствие. И оно-то, собственно, опыт этого присутствия и отражен уже вот в этом 90-м псалме. А поскольку отражен, то понятно, что если куда-то идешь, особенно в дальнюю дорогу, особенно если дорога опасная, но в те времена любая дальняя дорога была опасной, значит, хорошо, если покров тебя будет сопровождать. Псалом об этом прекрасно, значит, мы его будем читать дорогой. Чтобы не забыть, ну, возьмем его с собой. Ну, мало ли, чтобы не забыть.
Мы сегодня, так. Да, мы сегодня очень кратко затронули тему псалтири, попытались вот каких-то просто самых-самых-самых начальных понятиях разобраться о том, что же это за книга, но все-таки, если у наших слушателей возник интерес, и у тех людей, у которых этот интерес давно, Что вы можете посоветовать для того, чтобы лучше понимать книгу «Псалтирь», чтобы лучше понимать, зачем она нужна современному человеку, чтобы лучше понимать то, что там написано? Ну, во-первых, наверняка, кроме синодального перевода, да, 19 века, который, ну, во многом сейчас действительно устарел, да, я знаю, что Российское библейское общество делает другие переводы. Может быть, вы посоветуете какие-то авторские переводы «Псалтири», которые, на ваш взгляд, более отвечают современному человеку, понятийному аппарату?
Ну уж, если говорить о каких-то переводах, то, наверное, перевод Российского библейского общества оптимален в данном случае, потому что, с одной стороны, это современный язык, с другой стороны, все-таки адекватность определенная, потому что есть переложения псалмов, сделанные разными поэтами, но в том-то и дело, что это, как правило, переложение. То есть там иногда отход от изначального текста может быть довольно велик. Так что, наверное, для современного читателя перевод Российского библейского общества был бы оптимальным. С другой стороны, для подробного и такого неспешного изучения, ну, кроме чтения, собственно, этого перевода,
да, вот это второй вопрос.
Хорошо бы было использовать, ну, это, конечно, особенно, если это, ну, скажем, компьютерный вариант. Есть ведь такой замечательный инструмент, ну, если уж нет возможности читать тексты в оригинале, то есть такой замечательный инструмент, который называется «Номера Стронга». Вот вы, наверное, о нем слышали все. Ну, а кто не слышал, я тогда могу сказать, что это особенно хорошо это работает на компьютере. Это специальная подборка, ну, просто нумеруется каждое слово, и ему в соответствии ставится слово из оригинального текста, ну, в данном случае еврейского, с переводами. Есть и английский там вариант, и русский, по-моему, сейчас уже есть. Изначально-то с переводом, естественно, английским.
Вы простите, Владимир Владимирович, подробным. У нас совсем немного времени. Мы можем наших слушателей адресовать в поисковик. Там конкордация Стронга прописана. Есть статья, да, в Википедии большая про это. Ваша книга, последний вопрос. Ваша книга, которая называется «Живая псалтирь день за днем», и у нее дополнение в названии «Практика чтения, молитвы и созерцания». Она о чем? Она помогает, как я понимаю, помогает, да, в большей степени понять текст.
Ну, я надеюсь, что да, хотя, конечно, здесь не столько историко-культурный комментарий, который вообще-то, когда дело касается псалмов, совершенно необходим.
А мы сейчас, да, даже не столько про историко-культурный, сколько про, скорее, религиозный. Практически.
Вот в плане практическом, но надеюсь, что помогает. Хотя, конечно, это прежде всего мой собственный опыт. Насколько он там поможет кому, это, конечно, уже зависит от конкретного человека, и кому он покажется близким, а кому нет, заранее сказать сложно. Но надеюсь, что, по крайней мере, это может помочь понять что-то при чтении. Тем более, что изначально это, ну, не должен был быть такой комментарий в строгом смысле этого слова, скорее размышление по поводу каждого из псалмов. Но зато там вся псалтирь охвачена, можно сказать так.
Спасибо вам большое за эту работу, потому что вы так деликатно как-то, знаете, умолчали о своей книжке, когда Лёша спросил, куда бы вы посоветовали обратиться, какие тексты почитать и так далее. Вот. Но судя по тому, что вы нам сегодня рассказывали, такие книги, как ваши, они как раз и помогают нам, людям 21 века, открывать для себя этот мир, который вообще-то иногда кажется другой планетой. Это не просто читать псалтырь. И насколько это вообще глубоко, и насколько это обогащает нас, это становится понятно, когда открываешь вот такие книги, как ваши. Спасибо.
Спасибо.
Владимир Сорокин, преподаватель Общедоступного православного университета, автор книги «Живая псалтирь день за днем», в гостях у Светлого радио был сегодня. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
До
хорошего.
Свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».